Глава 37. Мой клиент снова отказался от обеда и умчался на студию, чтобы присутствовать на каком-то совещании. Я начал думать, что Эллиот воспринимает суд как досадную помеху в своем рабочем графике. Либо он абсолютно уверен в исходе дела, либо судебное разбирательство не входит в число его приоритетов. В общем, я пошел обедать с моими гостями из первого ряда. Мы отправились в ресторан «Тракс», расположенный на вокзале «Юнион Стейшн». Его удаленность от здания суда гарантировала, что мы не встретимся там с присяжными. Патрик довез нас до места, и я попросил его припарковать Линкольн и присоединиться к нам, чтобы он тоже чувствовал себя частью команды. Нам предложили столик в укромном уголке возле окна с видом на грандиозный и роскошный зал ожидания. Лорна распределила нас по местам, и я оказался рядом с Джулией Фавро. Как только Лорна начала встречаться с Сиско, она решила, что мне нужна пара, и теперь вела себя как настоящая сваха. Старания бывшей жены, с которой меня до сих пор очень многое связывало, часто действовали мне на нервы. Я оказался в неловком положении, когда она недвусмысленно указала мне на кресло рядом с моей помощницей. Шел первый день судебного процесса, и любовные интрижки не стояли на повестке дня. К тому же, пока я был не способен никаким эмоциональным связям. После моего лечения еще оставались незатянувшиеся раны, и я чувствовал себя оторванным от людей. Моей главной задачей было восстановить отношения с дочерью. Только после этого я мог думать о том, чтобы найти себе спутницу жизни. Но если оставить в стороне романтику, Джулия Фавро меня вполне устраивала. Симпатичная, миниатюрная, с точенными чертами лица и кудряшками цвета вороного крыла. Брызги веснушек на молодой коже молодили ее. Я знал, что ей 33 года. Однажды она рассказала мне свою историю. Джулия приехала в Лос-Анджелес из Лондона, чтобы сниматься в кино, и училась в актерской школе, где преподаватели считали, что характер персонажа следует передавать через мимику и жесты. Во время обучения студенты должны были наблюдать и распознавать мысли и чувства людей по внешним признакам. Выполняя домашние задания, Джулия появлялась в самых неожиданных местах, от покерных клубов, где училась читать по лицам игроков, до залов уголовного суда, всегда набитых людьми, предпочитавшими скрывать эмоции. Во время одного из разбирательств, тогда осудили серийного насильника, когда она 3 дня подряд сидела среди публики, я подошел к ней и спросил, кто она такая. Я решил, будто это какая-то неизвестная жертва моего подзащитного, и с удивлением услышал, что Джули просто проходит практику. Я пригласил ее на обед, взял номер домашнего телефона и в следующий раз попросил помочь с отбором присяжных. Ее наблюдения оказались на редкость точными, и я часто пользовался ее услугами. «Итак», — произнес я, расстелив на коленях черную салфетку, — «что вы думаете о моих присяжных?» Вопрос был адресован Джули, но первым отозвался Патрик. «Вообще вид у них такой, словно они хотят чем-нибудь швырнуть в вашего парня», — заявил он. «Они считают, что он наглый богач, который намерен избежать правосудия». Я кивнул. Недалеко от истины. «Спасибо, что ободрил», — усмехнулся я. «Скажу Уолтеру, что он должен выглядеть не таким наглым и не таким богатым». Патрик смутился и уставился в стол. «Ну, я просто ответил». «Нет, Патрик, правда, спасибо. Мне интересно любое мнение, все они очень важны. Однако есть ситуации, которые невозможно изменить. Мой клиент богат настолько, что мы даже не можем вообразить, и это придает ему определенные манеры и стиль. Разумеется, они вызывают негативные эмоции, но я не в силах на это повлиять. Джулия, что вы думаете о присяжных?» Подошел официант, и мы заказали напитки. Я выбрал лимонад, остальные взяли чай со льдом, а Лорна попросила бокал шардоне. Поймав мой взгляд, она начала оправдываться. «А что? Я не на работе. Просто смотрю. К тому же хочу отпраздновать первый день. Мы опять в деле». «Кстати, о деле, тебе надо съездить в банк». Я достал из кармана пакет и протянул ей. Лорна улыбнулась, она знала, что в нем. Чек на 150 тысяч долларов от Эллиота в счет моего гонорара. Лорна убрала пакет и обратился к Джули. «Так что вы о них думаете?» «По-моему, удачный выбор. Прежде всего, много открытых лиц. Они готовы вас слушать. По крайней мере, пока. Ясно, что все настроены в пользу обвинения, но никто не станет затыкать уши. Есть какие-то перемены после того, как мы говорили в пятницу? Я по-прежнему должен ориентироваться на третий номер?» «Что за третий номер?» — вмешалась Лорна. «Про счет Голландса, адвокат, которого обвинению не следовало допускать в коллегию». «Да, он хороший ориентир», — согласилась Джули, — «но есть и другие. Мне нравятся 11-й и 12-й, оба пенсионеры и сидят рядом. Похоже, между ними есть симпатия, полагаю, во время совещания они будут держаться вместе. Завоевав одного из них, вы получите сразу двух». Мне нравился ее английский акцент, он звучал не холодно и не заносчиво. Скорее, в нем слышались житейский опыт и уверенность. Джули не слишком преуспела как актриса. Она признавалась, что ее часто приглашали на прослушивание на эпизодические роли, где требовалась английская аристократичность, а ей всегда это плохо удавалось. Она зарабатывала в покерных клубах, где начала играть сама, и на консультациях для меня и тех адвокатов, которым я ее рекомендовал. «Как насчет номера 7?» — поинтересовался я. Во время отбора он пожирал меня взглядом, а теперь даже не смотрит в мою сторону. Джули кивнула. «Вы тоже заметили? Зрительный контакт иной. Словно после пятницы что-то изменилось. Думаю, он перешел в лагерь обвинения. Если вы станете держаться за третий номер, то мистер Непобедимый за 7-й». «Спасибо моему клиенту», — пробормотал я. «Мы заказали ланч и велели официанту торопиться, потому что нам надо успеть вернуться в суд. Пока не принесли еду, я обсудил с Сиско, как обстоят дела с нашими свидетелями, и он заверил, что никаких проблем не возникнет. Я попросил его после суда поболтаться рядом с немцами и последить за ними до отеля. Меня интересовало, где они остановились. До окончания процесса я не ждал от них ничего, кроме враждебности. Всегда полезно знать, где находятся твои враги». Расправляясь с салатом из цыпленка гриль, я бросил взгляд через окно в зал ожидания. Это было мощное сооружение с причудливой смесью архитектурных стилей в духе ар-деко. Ряд за рядом тянулись массивные кожаные кресла для пассажиров, сверху нависали огромные канделябры, в зале было множество людей, кто-то спал в кресле, кто-то сидел в окружении громоздких чемоданов и других вещей. И тут я увидел Босха. Он сидел один в третьем ряду от окна. В ушах были наушники. На секунду наши взгляды встретились, и он отвел глаза. Я отложил вилку и потянулся за бумажником. Я понятия не имел, сколько стоит шардоне, но Лорна допивала уже второй бокал. Положив на стол 5 двадцаток, я попросил продолжать без меня и сказал, что мне надо сделать телефонный звонок. Выйдя из ресторана, я позвонил Босху на мобильник. Он вытащил из ушей затычки и ответил на звонок, когда я уже поравнялся с третьим рядом. «Ну что?» — спросил он вместо приветствия. «Снова Фрэнк Морган?» «Вообще-то Рон Картер. Зачем вы звоните?» «Что вы думаете о статье?» Я сел в кресло напротив него, прижав трубку к уху и делая вид, будто говорю по телефону с кем-то другим. «Это глупо», — произнес Босх. «Но я же не знал, хотите вы оставаться под прикрытием или уберите трубку». Мы закрыли телефоны и посмотрели друг на друга. «Ну как?» — спросил я. «Мы в игре?» «Узнаем, когда узнаем». «То есть?» «Статья напечатана, думаю, она произвела нужный эффект. Теперь остается только ждать. Если что-нибудь произойдет, да, мы в игре. Но поймем мы это лишь после того, когда игра начнется». Я кивнул, хотя его слова поставили меня в тупик. «Кто эта женщина в черном?» — поинтересовался детектив. «Вы не говорили, что у вас есть подружка. Может, нам надо прикрывать и ее?» «Мой консультант по коллегии присяжных». «Помогает выбирать тех, кто ненавидит копов и власть имущих?» «Что-то в этом роде. А вы здесь один? Следите за мной сами?» «В прошлом у меня была девушка, она тоже задавала по несколько вопросов сразу». «А вы отвечали хотя бы на один вопрос? Или просто заговаривали ей зубы, как мне?» «Я не один адвокат, не волнуйтесь. Вокруг вас всегда много людей, которых вы не замечаете. Они приглядывают за вашим кабинетом, даже когда вас там нет». «Были еще видеокамеры, их установили в офисе 10 дней назад, когда мы ожидали выхода статьи». «Но мы не пробудем там долго». «Я знаю, куда вы переезжаете?» «Никуда, я работаю в своей машине». «Мило». Я взглянул ему в лицо, в голосе Босха звучал сарказм. Босх раздражал меня, но я почему-то чувствовал, что могу доверить ему свою безопасность. «Ладно, мне пора возвращаться в суд. У вас есть ко мне какие-нибудь требования или пожелания? Я должен себя как-то особенно вести или бывать в определенных местах? Делайте то же самое, что и всегда, хотя есть один момент. Пока вы передвигаетесь, за вами трудно следить. Поэтому, когда вернетесь вечером домой, позвоните мне, чтобы я мог отозвать лишних людей. Хорошо, но кто-нибудь все равно останется? Не волнуйтесь, вас прикрывают 24 часа в сутки. Да, и еще кое-что. Больше не подходите ко мне так, как сегодня. Я кивнул, разговор был закончен. Понял. Я встал и оглянулся. Лорна за столиком отсчитывала оставленные мной двадцатки и раскладывала их на чеки. Кажется, она использовала всю сумму. Патрик уже вышел из-за стола и направился к машине. «До встречи, детектив», — произнес я. Боск не ответил. Я зашагал к двери и встретился со своей компанией у выхода. «Ты говорил с детективом Босхом?» — спросила Лорна. «Да, случайно», — заметил его в зале. «Что он тут делает?» «Говорит, что ему нравится здесь обедать, потом сидеть в кресле и размышлять». «Надо же, какое совпадение! Мы тоже пришли сюда!» Джули Фавро покачала головой. «Совпадений не бывает», — заметила она.